Из дневника Бессонова. Тоска. Тоска эта преследует меня, где бы я ни был, что бы я ни делал, чтобы забыть, утолить ее чем-нибудь. Глаза мои, наконец, открылись. С тех пор, как я ничего не записываю в этот дневник, прошел месяц. И в этот месяц решилось все. Куда девалось это хваленое философское спокойствие? Где мои бессонные ночи, проводимые за работой? Я тот самый я, который гордился тем, что имею характер в наше бесхарактерное время, смят и уничтожен налетевшей бурей. Какой бурей? Разве это буря? Я презираю себя, презираю за свою прежнюю гордость, которая не помешала мне склониться перед пустой страстью. Презираю за то, что позволил этому дьяволу в образе женщины овладеть своей душой. Да если бы во мне жила вера в сверхъестественное, я не мог бы иначе объяснить случившееся как наваждение. Перечитал написанные строчки. Что за унизительные жалкие жалобы? О, где ты, моя гордость? Где сила воли, давшая мне возможность переламывать себя и жить не так, как живется, а как я хотел жить? Я унизился до мелочной интриги, написал письмо матери, и она без сомнения рассказала все, что я хотел его сестре. И из этого ничего не вышло. В нетерпении я заставил старого дурака написать безграмотное письмо Лопатину. И из этого ничего не выйдет. Я знаю это. Он бросит письмо в огонь или еще хуже. Он покажет его ей, своей любовнице. И они вместе будут читать его, потешаться над безграмотными излияниями капитанской души и будут издеваться надо мной, потому что поймут, что некому было, кроме меня, толкнуть капитана на эту пошлость. Его любовницы. Так ли это? Слово сорвалось у меня с пера, но я до сих пор не знаю, правда ли это. А если это не так? Если для меня есть еще надежда? Что заставляет меня думать, что он полюбил ее, кроме смутных подозрений, возбужденных безумной ревностью? 3 года тому назад все было возможно и легко. Я лгал в этом самом дневнике, когда писал, что отказался от нее, потому что увидел невозможность спасти. Если не лгал, то обманывал себя. Ее легко было спасти. Нужно было только наклониться и поднять ее. Я не захотел наклониться. Я понял это только теперь, когда мое сердце болит любовью к ней. Любовью! Нет, это не любовь. Это страсть безумная. Это пожар, в котором я весь горю. Чем потушить его? Я пойду к ней и поговорю с нею. Я соберу все свои силы и буду говорить спокойно. Пусть она выбирает между мною и им. Я скажу только правду. Скажу, что ей нельзя рассчитывать на этого впечатлительного человека, который сегодня думает о ней, а завтра его поглотит что-нибудь другое, и она будет забыта. Иду. Так или иначе, а это нужно кончить. Я слишком измучен. И больше не могу. В тот же день я был у нее. Сейчас иду к нему. Это последние строки, которые будут написаны в этом дневнике. Ничто не может удержать меня. Нет у меня власти над собою.
Записки Лопатина. Зачем тянуть дальше? Не лучше ли кончить свои воспоминания на этих строках? Нет, я напишу до конца. Все равно, если я и брошу перо и эту тетрадь, этот ужасный день будет переживаться мною в тысячный раз. В тысячный раз я испытываю ужас и мучение совести, и муки потери. В тысячный раз сцена, о которой я сейчас буду писать, пройдет перед моими глазами во всех своих подробностях. И каждая из этих подробностей ляжет на сердце новым страшным ударом. Буду продолжать и доведу до конца. Я привел Надежду Николаевну в комнату. Она едва стояла на ногах и дрожала, как в лихорадке. Она смотрела на меня все тем же испуганным взглядом и в первую минуту не могла сказать слова. Я усадил ее и дал ей воды.
Андрей Николаевич, берегитесь. Заприте дверь, не впускайте никого. Он придет сейчас.
Кто, Бессонов?
Заприте дверь. Заприте дверь.
Гнев овладел мною. Ему мало безыменных писем, он дошел до насилия. Что он сделал с вами? Где вы его видели? Успокойтесь. Выпейте еще воды и расскажите. Где вы его видели?
Он был у меня.
В первый раз?
Нет, не в первый. Он был еще два раза. Я не хотела говорить вам, чтобы не рассердить вас. Я просила его перестать ходить ко мне и сказала, что мне тяжело видеть его. Он молча ушел, и не было недели три. Сегодня он пришел рано и ждал, пока я оденусь.
Она замолчала, ей было трудно продолжать. Что ж дальше?
Я никогда не видела его таким. Он говорил сначала спокойно. Он говорил о вас. Он не говорил о вас ничего дурного. Сказал только, что вы человек впечатлительный и увлекающийся, и что я не могу надеяться на вас. Он просто сказал, что вы меня бросите, потому что вам скоро надоест возиться со мной.
Она замолчала и расплакалась. О, никогда такая любовь и жалость не овладевали мной. Я взял ее холодные руки и целовал их. Я был безумно счастлив. Слова без удержу полились из уст моих. Я люблю вас на всю жизнь. Вы должны быть моей женой. Вы это видите и знаете. Бессонов не прав. Он ошибается. Поверьте мне. Я сказал ей тысячу нелепых слов. Счастливых слов, по большей части не имевших никакого внешнего смысла, но она поняла их. Я видел ее милое лицо, озаренное счастьем.
Лицо, озаренное счастьем.
Это было совсем новое, немного чужое лицо. Не то лицо с тайным мучением в чертах, которое я привык видеть. Она улыбалась и плакала, и целовала мои руки, и прижималась ко мне.
Плакала. И улыбалась и плакала.
И в ту минуту во всем мире не было ничего, кроме нас двоих.
Кроме нас двоих.
Она говорила что-то о своем счастье и о том, что она полюбила меня.
Полюбила. С первых же дней нашего знакомства и убегала, испугавшись этой любви.
Что она не стоит меня, и ей страшно.
Страшно.
Связать мою судьбу со своей. И снова обнимала меня, и снова плакала счастливыми слезами. Наконец она опомнилась.
А Бессонов?
Пусть приходит Бессонов. Какое нам с вами дело до Бессонова?
Постойте, я кончу, что начала говорить о нем. Да, он говорил о вас, потом о себе. Он сказал, что он гораздо более надежной опорой, чем вы. Он напомнил мне, что 3 года тому назад я любила его и пошла бы за ним. И когда я сказала, что он обманывает сам себя, вся его гордость вспыхнула, и он до такой степени вышел из себя, что бросился на меня. Постойте!
Она схватила меня за руку, когда увидела, что я вскочил на ноги.
Нет, нет, он не тронул меня. Мне жалко его, Андрей Николаевич. Он у меня в ногах валялся, этот самолюбивый человек, если бы вы видели это.
Что же вы сказали ему?
А что же было говорить? Я молчала. Я сказала только, что не люблю его. И когда он спросил, не потому ли, что люблю вас, я сказала ему правду. Тогда с ним случилось что-то такое страшное, что я не могу понять. Он кинулся на меня, обнял меня, прошептал мне «прощай, прощай» и пошел к двери. Никогда я не видела такого ужасного лица. Я упала на стул почти без сил. У двери он обернулся и странно так засмеялся и говорит: «Впрочем, я еще увижусь с тобой и с ним». И лицо его было так ужасно.
Она вдруг перестала говорить и страшно побледнела, устремив глаза ко входу в мастерскую. Я обернулся.
дверях стоял Бессонов.
Не ждали? Я не обеспокоил вас и прошел черной лестницей.
Я вскочил на ноги и стал против него. И мы стояли так долго, меряя друг друга глазами. Он был действительно способен навести ужас. Бледный, с красными воспаленными глазами, с ненавистью устремленными на меня, он ничего не говорил. Его тонкие губы только шептали что-то, дрожа. Мне вдруг стало жаль его. Сергей Васильевич, зачем вы пришли? Если вы хотите говорить со мной, пойдите успокойтесь.
Я спокоен, Лопатин. Я болен, но спокоен. Я уже решил все, и мне не от чего волноваться.
Зачем же вы пришли?
Затем, чтобы сказать вам несколько слов. Вы думаете быть счастливым с ней? Вы не будете счастливы. Я не позволю вам этого.
Уйдите отсюда. Пойдите, отдохните. Вы сами сказали, что больны.
Это мое дело. Вы слушаете, что я вам скажу. Я ошибся. Я виноват. Я люблю ее. Отдайте ее мне.
Он сошел с ума, мелькнуло у меня в голове.
Я не могу жить без нее. Я не выпущу вас, пока вы не скажете мне «да».
Сергей Васильевич!
И вы скажете мне это «да» или...
Я взял его за плечи и повернул к двери. Он пошел послушно, но подойдя к двери, вместо того, чтобы взяться за ручку, он...
Он повернул ключ.
И сильным движением оттолкнул меня.
И стал в угрожающую позу.
Надежда Николаевна вскрикнула.
Я видел, как он переложил ключ в левую руку,
а правую опустил в карман. Когда он вынул ее, в ней...
В ней блестел предмет, которому я тогда не успел дать название. Но вид этого предмета ужаснул меня. Не помня себя, я схватил стоявшее в углу копье, и когда он направил револьвер на Надежду Николаевну, я с диким воплем кинулся на него. Все покатилось куда-то страшным грохотом. Тогда началась
казнь.
Я с диким воплем кинулся на него. Все покатилось куда-то страшным грохотом.
Тогда началась казнь.
Я не знаю, сколько времени я лежал без сознания. Когда я очнулся, я не помнил ничего. То, что я лежал на полу, то, что я видел сквозь какой-то странный сизый туман потолок, то, что я чувствовал, что в груди у меня есть что-то, мешающее мне двинуться и сказать слово, все это не удивило меня. Казалось, что все это так и нужно для какого-то дела, которое нужно сделать и которого я никак не мог вспомнить. Картина. Да. Шарлотта Корде Илья Муромец. Он сидит и читает, а она переворачивает ему листы и дико смеется. А, какие пустяки. Это не то. Это не тот вопрос, о котором говорит Гельфрих. Я делаю движение и чувствую, что мне очень больно. Конечно, это так нужно. Иначе нельзя. Тишина. Ожившая муха звенит в воздухе и потом бьется в стекло. Рамы еще не вынуты. Сквозь них доходит веселое дребезжание дрожек. Дымок расходится перед моими глазами. Странный сизый дымок. Я ясно вижу на потолке грубую лепную розетку вокруг крюка. Я думаю, что это очень странный орнамент. Я никогда не замечал его прежде. И кто-то касается моей руки. Я повертываю голову и вижу чью-то руку. Маленькую, нежную, белую, лежащую на полу. Я не могу достать ее. Мне очень это жаль, потому что это рука Надежды Николаевны, которую я люблю больше всего на свете. И вдруг яркий луч сознания озаряет меня. И я сразу припоминаю все, что случилось. Он убил ее. Не может быть. Не может быть. Она жива. Она только ранена. Помогите! Помогите! Я кричу, но звука не слышно. Только какое-то клокотание в груди душит и давит меня, и розовая пена клубится на моих губах. Он убил и меня. Собрав силы, я приподнялся и увидел ее лицо. Глаза ее были закрыты, и она была неподвижна. Я чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове. Я хотел бы лишиться сознания. Я упал к ней на грудь и покрывал поцелуями это лицо, полчаса тому назад полной жизни и счастья, доверчиво прижимавшееся к моей груди. Теперь оно было неподвижно и строго. Маленькая ранка над глазом уже не сочилась кровью. Она была мертва. Мертва? Мертва? Когда выломали дверь, и Семен Иванович бросился ко мне, я почувствовал, что меня оставляют последние силы. Меня подняли и положили на диван. Я видел, как взяли и вынесли ее. Я хотел крикнуть, просить, умолять, чтобы этого не делали, чтобы оставили ее здесь, подле меня. Но я не мог кричать, я только беззвучно шептал, пока доктор осматривал мою простреленную на вылет грудь. Вынесли и его. Он лежал с суровым и страшным лицом, залитым кровью, волной, нахлынувшей из смертельной раны на голове. Я кончаю. Что еще прибавлять? Соня приехала сейчас же, вызванная телеграммой Семена Ивановича. Меня лечили долго и упорно и продолжают лечить. Соня и Гельфрейх уверены, что я останусь жив. Они хотят везти меня за границу и надеются на это путешествие, как на каменную гору. Но я чувствую, что мне осталось уже немного дней. Рана моя закрылась, но грудь разрушается другой болезнью. Я знаю, что у меня чахотка. И третья, еще более страшная болезнь помогает ей. Я ни на минуту не забываю Надежду Николаевну и Бессонова. Страшные подробности последнего дня вечно стоят перед моим душевным взором, и какой-то голос, не переставая, нашептывает мне на ухо о том, что я убил человека.
Убил человека.
Я убил
человека.
Я убил.
Я убила его.
Убил человека. Убил человека.
Меня не судили. Дело прекращено. Было признано, что я убил, защищаясь. Но для человеческой совести нет писанных законов. Нет учения о невменяемости. И я несу за свое преступление казнь. Мне недолго уже нести ее. Скоро Господь простит меня. И мы встретимся все трое там, где наши страсти и страдания покажутся нам ничтожными и потонут в свете вечной любви.
Всеволод Гаршин. Рассказы «Происшествия» и «Надежда Николаевна». Радиоверсия с участием артистов Аллы Мараш, Марии Малковой, Дмитрия Писаренко и Сергея Казакова. Режиссер Владимир Малков. Автор сценария Наталья Ярцева. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова.